Сергей Кочетов. Печальная история. Слепой сказитель. Читает Дмитрий Литовский.
«Помогите! Шарлан! Завиток!»
Донеслось издали, но горький опыт юноши не позволил доброте и отзывчивости взять верх над осторожностью. Вместо этого он зарылся поглубже в чащу и уже оттуда медленно начал наступать, иногда незаметно выглядывая. Но бегло рассмотрев, ему захотелось спрятаться и больше не высовываться. Лицо кричавшего походило на скомканный лист бумаги, сверху которого положили пару глаз, настолько они были выпучены.
«Шарлан, завиток!»
Не прекращая, будто наговор, повторял несчастный. Гаузен, не вникнув в ситуацию, подумал обойти страдальца стороной, но тот споткнулся о древесный корень и, уткнувшись в траву, обессиленно зарыдал. Юноша, давно подрастеряв остатки доверчивости, осторожно подкрался.
«Шарлан, это ты?»
Внезапно вскочил незнакомец с земли, с тонкими, будто изломанными, вытянутыми вперед руками, искореженным желтоватым лицом и залитыми белесой пленкой глазами. Тот походил на восставшего мертвеца. Велит отскочил и рефлекторно схватился за саблю.
«Не надо! Я слепой!»
Заслышав скрежет ножен, отшатнулся незнакомец. «Что ты здесь делаешь?» Удивленный признанием и все еще настороженный, поинтересовался юноша.
«Я шел со своим псом и проводником, но последний внезапно оттолкнул меня, и мой пес тоже сорвался».
Тут слепой ощупал свою одежду и спохватился.
«Кошель! Я потерял его! Но я не отходил далеко!»
Вновь бросился на землю он. «Кажется, ты уже его не отыщешь», – осмотрелся Гаузен. До него стало многое доходить. Бросив обшаривать траву, калека ошалело замолк.
«А мой пес?»
– выдавил он через некоторое время. «Наверное, сбежал». Опустил глаза юноша. «Идем. Думаю, твой проводник не вернется. А если вернется, то может не один».
«Я никуда не уйду без завитка. Он мой единственный друг».
Вновь начал беспорядочно шарить руками в воздухе калека. Гаузен вздохнул и молча подвел слепого к недавно запримеченному месту. Взяв его тонкую костлявую кисть, юноша опустил ее вниз. Охнув, тот нащупал знакомые пряди шерсти любимца. И кровь. Слепец беззвучно зарыдал, но из-за натужных горловых всхлипов, широко выпученных глаз и рваной гримасы на изувеченном лице, казалось, будто он смеется. Гаузен отвернулся.
«Завиток, почему? Что ты им сделал?»
В отчаянии вытянул он руки, словно силясь нащупать ответ, но затем поднес их к своему изуродованному лицу.
«Но что сделал я? Ничего».
«Ничего», – машинально повторил Гаузен, видя, как увеченный понемногу успокаивается. «Как тебя зовут?» – тронул страдальца за плечо Велит.
«Ивар»,
– дрожащими губами признался тот. «А я Гаузен», – перехватил его локоть юноша. «Пора идти».
«Нельзя его просто так оставлять»,
– заупрямился Ивар, все еще поглаживая пса.
«Я без него не уйду».
Гаузен задумался. Он торопился на встречу с теми, кто были ему дороги. Но те, кто дороги, никогда не бросили бы несчастного в беде. «Тогда пойдем втроем», – решился Велит.
«У меня был посох, но я его выпустил», –
виновато признался Ивар. Юноша взял тело пса под мышку, а по другую сторону повел калеку. Слепой, понимая, что обременил случайного попутчика, начал объясняться.
«Я просил милостыню в таверне. Хозяин был добр и подкармливал меня. А я рассказывал гостям истории. Так что за годы мне удалось скопить немного денег. Однажды я разговорился с одним постояльцем. Он представился Шарланом, важным придворным советником, и пообещал, что благодаря связям вернет когда-то отобранное у меня наследство. Правда, завитка не хотел брать в компанию. Говорил, зачем этот блохастый пес? Я сам тебя отведу и заставлю виновников возместить все сполна, а ты заживешь наконец в радости. Быть может, не то что новую собаку, невесту подыщешь.
Мерзавец украл твой кошелек, за ним пес и получил твоей же палкой. Мрачно додумал Гаузен. Он понял, что вряд ли у того в глуши найдутся сообщники, а значит, мохнатого поводыря можно было дальше не нести. Он вывел слепого на опушку. «Здесь мы его и зароем», – показал рукой Гаузен и спохватился, что спутник ничего не видит, но тот понял. Сабля юноши была достаточно крепка, чтобы срезать небольшие пласты почвы, а Ивар помогал разрыхлять землю своими тонкими изломанными пальцами. Понимая, что пришло время прощаться, он, поглаживая шерсть, рассказывал.
«В детстве у меня тоже был пес. Звали Бубликом. Он походил на него, когда кружился за своим хвостом».
Гаузен машинально кивал словам собеседника, все еще не свыкшись с мыслью, что спутник этого не замечает. Его глаза были выпучены настолько, что, казалось, смотрели на тебя, даже если стоять по боку. «Весело поди с собакой-то», – сухо посочувствовал Гаузен.
«Верно», – грустно качнул головой Ивар. «А еще у меня была семья, у отца кузня, и он говорил, что я унаследую ее».
Гаузен на миг поднял голову. Сложно было представить, что это искалеченное тело могло, сложись судьба иначе, принадлежать кузнецу. Его будто бы создали чьи-то дрожащие руки из треснутых палок.
«Он говорил мне, что кузнец – самая полезная и почетная работа, и что когда я вырасту, за мной станут выстраиваться невесты. Каждая из них будет рада стать моей избранницей», –
мечтательно произнес Ивар. Его голос обрел уверенность, и выпрямившись, он начал смотреться немного здоровее. «А у меня дядя варил зелье», – поддержал разговор Гаузен. «Но…» – он прикусил язык, чуть было не прибавив, вряд ли у него нашлось бы зелье, которое бы тебе помогло. Но были и такие, что привлекали невест.
«Невесты»,
– мечтательно повторил слепой и стал водить руками, будто ощупывая невидимые фигуры.
«Еще вчера игривые девчонки, но скоро, быть может, заботливые матери. В шелковых платьях, с вьющимися волосами и блестящими…»
Это слово далось ему тяжелей прочих. «Глазами». На этот раз у Велита не нашлось слов поддержки. Он лишь усерднее продолжил рыть яму.
«А еще я всегда любил сказки. Например, у одной бабочки были очень красивые крылья, будто из чистого золота. Но однажды она летала по лесу, ее поймали и оторвали их. Раньше я не понимал суть этой сказки, а потом… Как-то раз в кузню ворвались люди мятежного барона. Они захватили земли и требовали больше оружия. Отец пытался прогнать их, но они расправились с ним. А потом… Потом схватили меня и засунули мою руку в тиски. Затем вторую. Они спрашивали, где отец спрятал выкованное оружие. Я кричал им, что мы делаем только хозяйственную утварь, но они не слушали. И тогда засунули в тиски мою голову».
Он рассказывал это бесцветно, без надрыва. Похоже, он уже столько раз повторял эту историю вслух и про себя, что ломаться было нечему. Он давно уже был изломан снаружи и изнутри. И этот чудовищный хруст в висках повернул изуродованное лицо на Гаузена и Вар.
«Я слышу его до сих пор».
У Гаузена пересохло во рту. Наконец, он выдавил. «Могила для твоего пса. Думаю, хватит». Слепой помог положить останки питомца в яму, а затем начал сгребать землю. Наконец, он прихлопнул могилку в последний раз, и Гаузен помог ему встать.
«Мне так жаль, что я тебя обременяю», – признался Ивар уже в пути. «В таверне я ведь не просто попрошайничал. Я рассказывал истории. Например, знаешь ли ты, что стряслось с заплутавшим альбатросом?
Ему тоже оборвали крылья», – вырвалось у Гаузена.
«Нет, он покинул свои родные скалы, чтобы жить в облаках, но каждое облако было похоже на предыдущее. А потом он встретил чайку, которая указала ему обратный путь. Послушай, а ты не отведешь меня в мою деревню? Быть может, мне удастся вернуть хоть что-то. Я понимаю, что уже немало обременил тебя, но, возможно, мне удастся отблагодарить». из того, что осталось. Гаузен не стал говорить, насколько он занят. И навстречу с кем он торопится. Слепому бы это никак не помогло. Но уже потом тот мог бы случайно проболтаться. Вместо этого юноша спросил, «Как называется твоя деревня?» Ивар воздел незрячие глаза к небу, силясь вырвать из липких объятий памяти то, что давно оставил позади. «Уничи!» Услышав название места, Гаузен вздрогнул и рефлекторно обернулся на слепого, не заметил ли тот. Наконец, он произнес. «Темнеет уже, нужно где-то переждать. Там и посмотрим». Эти слова, казалось, взбодрили спутника. Он уже меньше волочился за Гаузеном, и юноша смог прибавить шагу. Неблизкий путь Ивар пытался облегчить разговорами. У одного плута были волшебные кости. Но они выигрывали только тогда, когда он остро нуждался в деньгах. Он не мог разбогатеть, но и шулером не слыл. Однажды кости упали на пол, и их подхватила белая мышь. Жулик погнался за ней, но та спряталась в дыру. Как он только не пытался вернуть свое сокровище, и совал руку, и кричал, чтобы воровка вернула украденное. Но все было бестолку. Тогда он приложил к норке ухо и услыхал тихий голос. Мышь поведала, что она зачарованная принцесса. Ей помогло бы волшебное зелье, и она перечислила ингредиенты. Первым делом он отправился за белком яйца драконицы. Она спала в своем логове, обвив неподъемное яйцо хвостом. Тогда он высосал его часть содержимого при помощи железной соломинки, не трогая желток, и залепил дырку хлебом, смешанным с паутиной, чтобы потом детеныш смог вылупиться. «Придумывают же люди. И как только получается?» – подивился Гаузен. Ивар на миг задумался. «Когда теряешь привычные связи с миром, он не перестает существовать, не видя того, что перед тобой, начинаешь видеть глубже, ведать то, что могло бы произойти. Кто-то скажет, что я вижу лишь пустоту. Но разве пустота – это не холст, на котором можно нарисовать какую угодно картину?» Слушая историю за историей, Гаузен почти перестал обращать внимание на внешность спутника. Он понял, что перед ним не жалкий поберушка, а талантливый рассказчик. Такой человек мог бы пригодиться при дворе, развлекая самых высокопоставленных особ. Но нужен был тот, кто представил бы Ивара ко двору. А такие люди встречаются на пути очень редко. А даже если и встречаются, им самим часто не по пути. Ивар закашлялся. Быть может потому, что слишком много говорил. Или от того, что близилось селение, а значит дорожной пыли под ногами прибавилось. «Погоди с рассказами до таверны», – предложил Гаузен. «Водички бы», – вырвалось у слепого. Уже на постоялом дворе гостей было немного. Но первым делом юноша выцепил взглядом хозяина. «Подожди, я принесу тебе воды», – заверил Велит и знаком попросил трактирщика отвезти его в закуток. «Мой спутник пострадал от разбойников», – издали начал Гаузен. «Его родная деревня давно сожжена. Я сам видел, когда проходил мимо. Ему некуда идти. Ты не мог бы его приютить? Я дам немного денег наперед, но он и сам не бесполезен. Он не простой поберушка и может развлекать посетителей историями». Хозяин слушал его, насупив брови, не перебивая, но взгляд его не выражал ни согласия, ни сочувствия. «Буду с тобой откровенен, чужак. Это не богадельня. Гнилое это местечко. Прошлого владельца недавно прикончили. И за дело он бы взял монеты и пообещал райской жизни для твоего друга, брата, родича или кто он тебе. А потом бы... В общем, не любят у нас таких со странностями. И нянькой я никому наниматься не желаю. За собой бы проследить, иначе кончу, как предыдущий хозяин». Уже после юноша не мог вспомнить, что случилось раньше. Он услыхал пронзительный вопль или понял, что зря оставил Ивара без присмотра. Гаузен рванулся в зал и увидел, что спутник распластался на половых досках у деревянного столба. У его волос короной растекалось багровое пятно, а над ним, тяжело дыша, нависал обрюзший детина, сжимая и разжимая в кулаки мясистые пальцы. «Кручена ворона! Что он тебе сделал?» – отчаянно крикнул Гаузен. «К
Кто ему разрешал, козявке глазастой, на меня пялиться? Да еще питья просить. Я что, на служку похож?
Злобно прорычал нетрезвый громила.
Да я сейчас тебя безо всякого спроса. Ты что, не видишь? Он слепой.
Обнажил саблю юноша. Хозяин уже был в зале, но вступаться не торопился. Он понимал, чужаки уйдут, а местные мерзавцы переведутся не скоро.
«Не надо, ничего не надо, я сам упал», –
подал голос Ивар. Гаузен со вздохом облегчения наклонился над спутником, но надежда оказалась недолговечной. Рана на голове была чудовищной. «Молчи, я отнесу тебя в комнату», – пообещал Гаузен.
«Мне бы лучше на воздух», – прошептал слепой.
Гаузен подумал, что от подъема по лестнице состояние Ивара только ухудшится, и вынес его наружу.
«Мои глаза видели столько жестокости, но после того, как перестали видеть, она никуда не исчезла»,
– болезненно посетовал Ивар. «Молчи, береги силы», – попросил Гаузен, понимая, что беречь уже мало чего осталось. «Знаешь, я доведу тебя до уничей». Слепой слабо шевельнул головой. Полный отвращения к жестокости окружающих и собственной беспомощности, Гаузен зажмурился. И самовольно расставшись со зрением, внезапно понял не только то, каким слепой видит мир, но и то, как он пытается изменить его в своих рассказах. «Вообще-то мы уже добрались», – негромко начал Велит. «Здесь все почти как прежде». Как в лучшие времена. Самые юные и прекрасные девушки надели свои лучшие наряды, чтобы встретить тебя, а в их волосах вплетены ромашки и незабудки, еще недавно украшавшие родные луга. Они уже здесь, просто боятся прикоснуться, чтобы не разбередить твои раны. Но они склонились над тобой, они очарованы твоим талантом рассказывать истории и очень рады твоему возвращению». Гаузен расписывал нарисовавшуюся перед глазами картину еще долго, но слепой молчал. Он уже ничего не мог ответить, и он улыбался.